Микрофон у вас.
Нужен вам?
Да, конечно. Мы шепчем под нос, поэтому.
Я вам для вашего
мнения. Не, у меня есть микрофон. Я что, как бы вооружен очень опасен. У меня что даже целый арсенал. Вот, я не знаю, как, наверное, будем знакомиться. Я тут давно не был, целых 2 года, наверное, в России, в Лахте, в особенности. Может быть, у кого-то будут вопросы, и мы можем беседовать по этим вопросам. И, тем говорят, 8 будет у нас перекличка всемировая, поэтому мы подключимся к перекличке и будем общаться дальше. Пожалуйста, если есть вопросы, не стесняйтесь. Мы же все как бы не академики духовной науки, а мы пытаемся быть учениками. Да, пожалуйста. Гуру, я понял ваш вопрос. Вопрос очень интересный. И сейчас мы немножко на такой чуть-чуть подковыркой. Но гуру должен всегда оценить себя учеником. Учеником своего гуру. Ни в коем случае не гуру. Гуру это вообще, наверное, вы, если немножко имеете понятия, которые передаются в нашей семье из сердца в сердце, из уст в уста. Гуру – это божественная субстанция, это сам Господь. Поэтому настоящий вайшнав, он всегда себя считает не гуру, он всегда себя считает учеником своего гуру, и он хочет стать настоящим учеником своего гуру. Не двоечником, не троечником, не формальным, понимаете? Можно формально получить посвящение, можно формально иметь там много регалий, формально. Но чтобы по-настоящему служить гуру, это уже другая задача, понимаете? Это, надо этому жизнь посвятить этому жизнь. Если мы посвящаем жизнь, тогда мы можем со временем стать настоящими учениками и иметь полномочия от нашей духовной традиции. Мы получаем знания не из книг. Книги нас немножко направляют, корректируют, дают нам, как вот правило уличного движения. Но всегда мы, если мы приобрели определенную уже наработку, мы действуем по ситуации с вами. Иногда в правилах написано так, а ситуация складывается немножко по-другому. Тогда что нужно сделать? Тогда нужно действовать по ситуации, чтобы не было чего? Не было аварийной ситуации. Поэтому также в духовной жизни гуру должен, нормальный гуру должен всегда себя считать учеником. Даже Шрила Шридхар Махарадж, который, может быть, профессор профессоров, всегда он говорит, я ученик, я останусь им навечно. Это, знаете, какая? Это самозащищенная позиция. Для чего? Для того, чтобы никогда не вздуться. А то эго, оно, знаете, оно постоянно можно подсечку поставить. А когда мы себя считаем учениками, мы никогда не сдуемся. Скажем, да я что знаю, это совсем немножко. Я могу узнать больше, если я буду служить по-настоящему, настоящим вайшнавам. Я обрету со временем качество настоящее. Ну, вот примерно вот так. Гуру – это всегда ученик. Гуру – это божественная субстанция. Но вайшнав, который наделен этой субстанцией свыше, по парампаре, преемственность духовных учителей, парампара. Вот у нас есть парампара, да? Знание передается трансцендентное. Это есть гуру. Вот это передающая эту субстанцию, это есть гуру. Божественные полномочия. Чтобы для чего? не для того, чтобы показать себя, эго свое расчесывать об дерево, а для того, чтобы вдохновить других на духовный поиск, для того, чтобы другие могли стать на путь преданности Богу и изменить себя полностью, настройки своего внутреннего человека. Для нас не внешний лоск, глянец важен. Для нас важен, что внутри, что движет всем этим. Вопрос очень хороший, такой, на злобу дня. Пожалуйста, можете задавать вопросы. Да?
Что в вашем понимании, что значит искренность, и что значит быть искренним на духовном пути?
Ну, искренность — это, наверное, желание себя отдать полностью и ничего не требовать взамен. Но, как в своем пояснении в «Золотом вулкане божественной любви» Гуру Махарадж, он говорит, что мы не должны считать, что мы всегда искренни. Вот сейчас мы можем быть искренни, а через 5 секунд можем быть неискренни. Майя может быть... Стрела Камадева может к нам залететь в ум, понимаете, или еще что-то, или, ну, разные желания, мысли. Поэтому над этим нужно всегда работать. Нужно всегда работать над чем? Над своей мотивацией, внутренней мотивацией. Иногда некоторые работают на показуху, но мы такого пресекаем. Мы срезаем, как сорняк, под корень стараемся это выдернуть. А вот именно взращивать свою правильную мотивацию и делать это с полной самоотдачей и желанием. Знаете, что сделать? Порадовать гуру и доставить счастье Господу. Вот когда вот такое смещение полюсов происходит, себя дорогого, вначале для нас более приземленных, материалистичных, на духовного учителя, как носителя, определенного носителя сокровищ и трансцендентных истин, а потом на Господа, через Него. Мы действуем всегда, идем через прозрачную среду гуру и вайшнавов. Через них уже наш перевод не затеряется. Если мы делаем перевод, мы идем в проверенный банк и делаем правильный перевод. И несколько секунд он уже получили те, кому он направлен. То же самое передача. Если мы это делаем правильно, через прозрачную среду, не затуманенную среду, гордыней там еще чем-то. А если мы делаем перевод через прозрачную среду доверенных, проверенных слуг, то этот результат приходит к нам в виде чего? В виде определенных трансцендентных переживаний. Это как милость к нам приходит. То, что вас тут держит. То, что вас тут держит.
Мне не кажется, что тут держит.
Ну, вы же не сентименты здесь, нет? Если бы вы не сентименты, вы бы столько не продержались. Сентимент может нас, ну, в какое-то время продержать, но какие-то именно сердечные переживания, как-то Вишак хорошо сказал, именно сердечные переживания, которые с нами случаются в духовной жизни, они являются источником нашего вдохновения. Это соприкосновение с той субстанцией. Но она бывает... Тот план бытия, высший план бытия, именно мир веры, это все, знаете, как регулирует. Где-то кому-то можно больше напряжения поддать, а кому-то поменьше. А если больше поддать, у него он потеряется между небом и землей. Понимаете? Поэтому тот план бытия регулирует напряжение определенное в определенных местах. Вот. Поэтому напряжение сердца, сердечное. Бхакти – это путь сердца, не путь там знаний, понимаете, гипертрофированных. Можно знать 1000 шлок, но не быть преданным. Можно гордиться своими знаниями, а можно, как он, жители Враджадхамы, они, их даже с четкими нельзя было увидеть, они повторяли мантру в ранние утренние часы или вечером, когда делали все свои обязанности, выполняли по отношению к мужу, к семье, к детям. Только тогда они, ну, только тогда их можно было увидеть четками, наверное. Или рано утром, или поздно вечером. Лучше рано утром. Тогда уже не будешь поклевки делать.
Так что мы можем порадовать гуру, если мы искренне, мы можем порадовать гуру.
Ну, мотивация наша, да, если мы искренне, да, искренне, мы можем порадовать, мы должны радовать гуру. Вот это наша должна быть мотивация, ну, как бы подталкивать нас должно быть. Тогда мы себя дорогого, эгоцентризм у нас будет постепенно худеть. И совсем, когда он похудеет, его у нас не станет. Вот истинное эго. Когда мы выйдем на платформу шудха-бхакти, чистой преданности. Чистой, бескорыстной, беспримесной преданности. Тогда наше эго, оно будет худое, да, куда-нибудь. Его со временем не станет. Оно трансформируется в истинное эго. Помочь?
Ну да, то есть, как вот я вот по своему субъективному мнению считаю, что Говинда Махарадж помог Шридхар Махараджу это все распространить. То есть он более уединенный Шридхар Махараджу.
Не помог. Он сдержал свое слово. А я подоплеку расскажу, может быть, вы забыли немножко. Просто когда ушел Бхактивиданта Свами Прабхупада, а у него было, ну, десятки тысяч учеников по всему миру. И когда он ушел, началось некоторое расслоение чуть-чуть в обществе, в понятиях, потому что когда он был и когда он говорил, все слушали очень внимательно. Его мнение было непререкаемым. А когда он ушел, то много было старших преданных, у которых начались некоторые, ну, разные понимания. Мы же все разные, правильно? Один, даже если перешел в первый класс и переходит во второй класс, у всех уровень знаний же совершенно другой, правильно? Один это делает со вкусом, ему нравится, на пятерку с плюсом, а другой еле-еле. Поэтому началось разночтение во мнениях, и общество как бы само... ну, начало как бы разрушаться. И множество учеников, именно с вдохновленной проповеди Бхакти Судхир Госвами Махараджа и других старших преданных, началось, многие стали приходить за советами, как им поступить в той или иной ситуации, в духовной жизни, что им как. Поэтому все шли куда. Люди, как бы живой поток, животворящий поток, как воды Ганги, он проливался в Парадха Бхаджан Пад, на Вадвипе, где вашими Шрила Шридхара Махараджа. И Шрила Шридхара Махарадж, он был уже достаточно в преклонном возрасте, и он говорил Говинда Махараджу: ну, сейчас я если буду им проповедовать, надо же о них будет заботиться, надо будет их вести. Они же, ну, эту субстанцию они почувствуют, более глубокое понимание сознания Кришны, их же надо будет о них как бы их вести и заботиться о них. На что Говинда Махарадж сказал: принимайте гурудев, я о них позабочусь. И он сдержал свое слово. Это его служение было. Не помощь, а его служение. Вот такой акцент. Это его, он держал свое слово. И он к нам, к северным оленям, можно сказать, приезжал сюда. И вытягивал нас, кого за рога, кого за хвост, понимаете, на уровень понимания идеалов сознания Кришны.
А почему Шридхар Махарадж сам не хотел изначально проповедовать, если не ошибаюсь, я просто не знаю. Только когда к нему пришел Нитянанда, он ему сказал, что почему ты мне молишься, а другим как бы не помогаешь. И только тогда он стал проповедовать. Почему он сам не хотел?
У него была природа истинного вайшнава. А истинный вайшнав себя считает, знаете, каким? Очень скромный. Круткий сердцем и скромный. Он на себе тельняшку не рвет и не хочет показать всем, что он крутой вайшнав. Истинный вайшнав, он всегда кроткий. Смиренный. Круткий сердцем и смиренный. Ну, понятно вам это? Поэтому, когда он стал уже, ну, он видит, что стало там распри, суды начались и так далее, после ухода Бхагавана Сарасвати Такура, он решил, и после определенных действий со стороны, ну, там, я не буду всю это рассказывать, это не так интересно. Но это были испытания, потому что было много зрелых учеников у Сарасвати Такура, которые могли сами организовать свои духовные центры, тем самым расширив проповедь. И он уже, ну, как бы осознал, что у него есть потребность и необходимость. Просто он хотел применить себя. И не тебе надо к нему. Потолок пришел во сне и сказал, ты должен это сделать. Ты получил такое сокровище, сокровище своего духовного учителя. И не делишь этим с другими. Ты должен что, попытаться раздавать, ты должен начать давать посвящение, ты должен начать сажать в сердца других бхактилата бидж, семи лианы преданности, семи концепций, которые вы получили от Бхагавана Сарасвати Такура. Если вы знаете и помните, что Гуру Махарадж, Шрила Шридхара Махарадж, он за день до ухода его духовного учителя Сарасвати Такура, он попросил петь баджан Чирупа Манджари Пада. Знаете об этом? А, ну вот это как раз. Это есть, он подчеркнул, он не говорил, он бумаг не писал, там, завещаний. Он подчеркнул перед всеми учениками, что он выбрал того, кто будет, это, ну, кто будет следующим, ну, как можно сказать, преемником его. Да, за день до его ухода. За день до его ухода он пригласил Бхакти Ракшак Шитар Дев Госвами Махараджа и попросил его петь баджан Чирупа Манджари Пада. Ну, это очень сокровенная истина здесь. Этот баджан, написанный Наратама Дас Такуром, он отражает именно сокровенное, ну, настроение нашей Гуруварги Рупануга Сампрадая. Это очень сокровенно, и все многие те ученики, кто обладал видением, трансцендентным зрением и пониманием, они поняли, что именно в этот момент Гурудев обозначил Шрила Шридхара Махараджа следующим духовным преемником. Это, ну, это так. Это такие вопросы очень интересные, нужные и важные. Может быть, для тех, кто забыл, это как напоминание, а для тех, кто не знал, это надо об этом знать. Поэтому в некоторых школах говорят только вот так, вот так. Да, это вот так, потому что поклонение, служение гуру, его концепциям, это очень важно. Но в тех местах, где животворящий поток истины, живой истины, оттуда нужно обязательно, оттуда черпать знания. А не просто из каких-то других источников. О, ну. Да, у нас 5 минут времени. Ну, я был в Украине, у нас такой прекрасный ашрам Говиндаленд есть. Это барская усадьба одного генерала, который был из Петербурга, генерал инженерных войск, он служил в Киеве. И когда он вышел в отставку, то царь ему выделил вот это как несколько деревень, стал помещиком. 3 деревни там было, и он в одном месте настроил это здание, это поместье, усадьбу в стиле таком, очень интересном стиле. И вот там был ашрам, там есть ашрам у нас в Украине. Я там был около года. Под Винницей. Винница, Аратов, знаете город такой? Липовец, Липовест знаете? А если знаете Липовест, там и Аратов есть рядышком. Это в пределах километров 30. И вот мы там были. Но когда вот началось вот это, ну, можно сказать, то, что мы сейчас переживаем все, меня Абхуд Махарадж сказал, давай езжай в Индию. И меня как бы направили в Индию. Летел я. Можно было только проехать. У меня был вид на жительство, я там официально жил. Меня как приглашали как монаха. Вот. И я смог выехать только через Молдавию. Все остальные страны они закрыли выезд для этих, с российскими документами. Ну вот выехал я через Молдавию, прилетел. Я еще, мне удалось на несколько дней опоздать, но на Картика прилетели, где была очень насыщенная программа. Вот, мы прошли программу, такую, как по играм вместе в Абхуд Махарадж. Было очень много людей, и было очень-очень замечательно, это коротко. Потом мы поехали после Картика, ну, все стали разъезжаться, какая-то часть команды, которая приехала, которая сейчас занимается там именно в Индии проповедническими программами, они только начинают как бы входить в колею более-менее, ну, жара немножко является помехой некоторой. Я жил в Джаганнатхапуре 3 месяца, даже 4. 4 – это так получилось, что Джаганнатхапуре, как бы оно прикипело к сердцу. И раньше, когда я был семейным человеком, мы там жили по полгода. Мы приезжали с осени, с зимы, потом оставались, с карты мы с осени приезжали, на Картика, потом мы ехали в Джаганнатхапуре, а после Джаганнатхапуре мы ехали на Гавра-Пурнима, да, уже в Майпур. Вот так у нас было. Это как-то прикипело к сердцу очень сильно. И мы были в Джаганнатхапуре, там подлечились, здесь хороший врач, Кавирадж, из потомственных Кавираджей, брахманического сословия общества. Очень хороший. Девдаши, знаете. Вот мы подлечились и там также общались достаточно интенсивно. И у меня, где мы жили, там был гестхаус для семейных людей. Они тоже к Гасконам принадлежат. Интересное событие расскажу. Они принадлежат к Гасконам. И у них был у одного ученика Бхактивиданта Свами Прабхупады. Была Вьясапуджа, и меня туда пригласили, как саньяси. Вот один его ученик пригласил меня туда. Это было в Джаганнатхапуре, недалеко от как раз дома Бхактивинода Такура, где появился на свет Бхагаван Сарасвати Такура. И там было где-то порядка, наверное, 7 тысяч учеников. Было, может быть, 15-18 учеников Бхактивиданта Свами Прабхупады. Но они все уже, конечно, возраст уже всем за 70, под 80. А кому за 80? Конечно, я как воробушек попал туда, как воробушком себя чувствовал. Мне дали даже возможность сказать несколько слов. Но я сказал, что я признался, что я отношусь к линии Бхакти Ракшак Шридхардев Госвами Махараджа, что я пришел выразить свое почтение тому ученику, Бхактивиданта Свами Прабхупады, который там тоже восседал на Вьясасане, который всю свою жизнь, более 50 лет, посвятил служению своему духовному учителю. Там буквально сказал несколько слов. Конечно, было себя чувствовал, как опыт приобрел определенный. А как выступать на больших аудиториях, еще в тем среди таких, можно сказать, уже реализованных вайшнавов. Там в основном было 99% из штата Ориса, Ори, Потому что тот вайшнав, ученик Прабхупады, он проповедует в Орисе, ну и, конечно, в Индии. Он это в теле индуса. Вот. Ну, так или иначе. И, конечно, не забыл сказать о принципах шаранагати среди других людей, учеников, ихних учеников. Напомнить о принципах шаранагати, потому что без шаранагати наша духовная жизнь будет не более чем театральное действие. Шаранагати – это первое – отвергать все неблагоприятное для духовной жизни. Все неблагоприятное. И второе – это принимать все благоприятное для духовной жизни. Это хорошо объясняет Сачитананда Бхактивинода Такур в своей замечательной книге «Бхакти-лока». Как достичь планеты Бхакти. Называется «Бхакти-лока». Если мы хотим достичь планеты Бхакти, мы должны принять руководство из этой книги и второй и третий шлок Упадешамрити Рупа Госвами, сделать это целью и смыслом своей жизни. Так, иначе говоря, поднять якоря надо. Если мы на лодке не поднимем якоря, она не будет двигаться. Согласны? Вы представляете, вот, ну, я не говорю, что доплыть до того берега это невозможно будет на якорях, а когда у вас 10 якорей, вы даже небольшую речушку всю жизнь не переплывете. Хотя будете делать очень массу усилий. Поэтому вот шаранагати – это то, что из нас, материалистичных людей, делает преданных, а потом чистых преданных. И общество. Именно те, кто, как можно сказать, заточен на шудха-бхакти, на чистую преданность, делает из нас чистых преданных. Это работа над собой постоянная, принятие всего неблагоприятного. Нужно вычеркнуть все то, что мешает двигаться, значит, поднять якоря и принять все благоприятное. То, что будет всегда нам, мы в штиль не попадем уже никогда. О, ну там это очень длительные беседы. Вы, если можно, найдите в интернет книгу Бхакти-лока. Или можете у Упадешамриты вторую шлоку почитать. Рупа Госвами, третью шлоку. Это отвержение всего неблагоприятного. И принятие третья шлока, принятие всего благоприятного. Не только. Там есть много тонкостей. Допустим, знаете, есть такая, ну это само собой. Если вы привязаны к чему-то, к чувственному наслаждению, как грубому, так и тонкому, наркотическая интоксикация, опьянение, это привязанность к тонкому, чувственному, понимаете, утонченной среде, на утонченнейшей среде. Ну, кто пробовал наркотики, тот знает, что такое. Но я имею представление об этом не понаслышке. В юности, в детстве мне этим приходилось с этим сталкиваться. Поэтому я это знаю.
Поднять якорь, это значит отказаться
от... Да, это дело... Да. Эгоистически. Не только. Там много тонкостей. Вы загляните в эту книжку. Из этой книжки можно что? Пока мы здесь, вы можете выписывать вопросы, что вам непонятно, и задавать при наших встречах и общениях. Вот. Самое лучшее – это что? Классическое руководство – это не в интернете, а книга Бхакти-лока Шрилы Бхактивинода Сачитананды Бхактивинода Такура. Он это сделал для нашего с вами блага, чтобы мы могли прогрессировать. И Гуру Махарадж, Шрила Шридхар Махарадж, он говорил в своих беседах, что практика духовной жизни без следования принципов шаранагати, она это подобно, как я уже сказал, театральной игре. Мы можем одеваться как преданные, можем начитаться книжек, интеллектуально знать что-то, даже знать несколько, много шлок. Но если мы этому сами не следуем, наше сердце не меняется, и мы просто как бы играем роли определенные. вживаем, как вживаемся в определенные роли. Это чем это? Нам нужно становиться преданными. Изменять свое сердце надо. Когда вы измените сердце, вы раз и навсегда станете кем? Другим человеком.
Ведь сердце меняет гуру, милость.
А, да. Но мы должны делать усилия. Гуру
сдаваться?
А?
Сдаваться?
Нет, не сдаваться. Надо не просто... если вы хотите это, выжить, если у вас воду, ну, лодка перевернулась, все нужно делать. Ластами шевелить. Двигаться надо, иначе... А, гуру, где ты? Если знаете история, знаете про одного. Он очень был такой искренне, молился Господу. Ну, так получилось, что он оказался на судне, которым ехал, но потерпел кораблекрушение. И он начал молиться: «Господи, я жду тебя, пожалуйста». И тут к нему подплывает лодка: «Садитесь, садись, садись». «Нет, нет», — говорит, — «я жду Господа, пока он ко мне сам сам ко мне на Гаруду пошлет, или на Гаруде сам ко мне прилетит». Ну, что вы думаете, он так к нему в первый раз, к нему помощь пришла, второй раз к нему помощь пришла, третий раз к нему помощь пришла. Ну, потом он, сил его не хватило, его волной его захлестнуло, и он как бы шел ко дну, и вот его спрашивает его: «Ну, что ты? Ты что? Да мы знаем, что ты был как бы искренний человек, к Богу обращался с искренним сердцем. Ну вот, ты молился, и я к тебе приходил. Первый раз я к тебе пришел, второй раз я к тебе пришел, третий раз я к тебе пришел, но я вижу тебе, что ты хотел именно, чтобы я, ну, сам лично пришел к тебе. Но это не всегда такое бывает». Ну, я не слово в слово сказал так, как в этой истории, но смысл понятен, что Господь всегда, Он посылает, приходит к нам, как посылая нам помощь. То, что, допустим, возможно, вы пришли сюда не просто же так, значит, где-то вы встретили каких-то людей, которые вам сказали: «Вот туда выезжайте, вот на морскую, как 30? А? Вот, в Москву 15 езжайте в Лахту, и вот вы здесь можете получить даршан очень красивых божеств. Они благословят всегда вас. И тех, кто практикует духовную жизнь».
Нормально ли иметь цель, как бы, в первую очередь, это быть в сознании Кришны? Потому что я для себя понимаю, что если я буду цель ставить, ну, как бы, на первое место служение, ну, как бы, то... и я не пребываю в сознании Кришны, то это получается все от ложного эго. Я либо спасаю, либо там теряю себя, либо я свою энергию даю. То есть я не проводник, я свою пытаюсь любовь дать, а я понимаю, что у меня недостаточно, мне не хватит на всех. И я думаю, мне нужно как-то, ну, из своего бензина переключиться на вечный.
Ну, у нас пока любовь эгоцентричная. А, правильно? Как мы можем любить это по-настоящему, если мы себя считаем телом? Вообще, во-первых, нужно отождествиться со временем. Это произойдет, что вы себя не будете себя считать телом, а вы не будете себя считать там красивой девушкой там, или сильным мужчиной, или там, ну, такое должно произойти. Но вы, находясь в мужском теле, мы будем действовать как мужчина, но с правильным пониманием этого, когда мы осознаем свою духовную природу. И когда мы осознаем свою духовную природу и будем просто находиться, слушать, общаться и выполнять некоторые наставления, этого достаточно. Мы не можем сразу же, понимаете, из первого класса перейти в аспирантуру. Ну, к нас могут за ручку папа привести там с мамой, но что мы поймем на тех, ну, если мы будем посещать. Поэтому постепенно приходите, старайтесь с искренним желанием, чтобы получить даршан и порадовать как-то божеств. Ну, можно лепесточков принести, лепесточков для гирлянд, понимаете. Можно принести цветочков, можно принести бхоги, чтобы приготовили что-то вкусненькое. воскресный просад или вот, ну, когда гости приходят, мы же всегда угощаем. Старайтесь научиться отдавать что-то такое хорошее, что порадует не вас и впечатлит других. Чтобы не впечатлить других, а чтобы как-то порадовать даже, ну, Господа как-то. И вайшнавов. Ну, перенос сделать себя постепенно. И когда вы начнете это делать, и постепенно вы начнете более глубокие сокровенные вещи понимать. Теоретически это не понять. Я вам не могу объяснить теоретически, как запах и вкус хорошего чая, допустим, или прекрасных благоухающих цветов малати, которые сейчас в Индии там цветут, все деревья в этих цветах. Такой запах. Или там жасмин, как он пахнет. Конечно, я могу вам жестами это объяснить, или вкус чая, ну, передать вам, понимаете, по-настоящему. Я могу вам только чашечку чая сказать. Вот попробуйте, как он. Этот чай вот такой, собран вручную. Этот чай, ну, имеет такой прекрасный запах и вкус.
Хочется просто какого-то прогресса интенсивного, недолго ходить.
Вы останьтесь, знаете как, этот прогресс, энтузиазм сохранить и приумножить. Если все будет идти не по нашему плану, мы можем что, сдуться, обжечься по нашему плану, наш план, эгоцентричный план. Вы просто приходите и будьте как-то, какую-то, привносите как бы, ну, общую, делайте вклад в общую гармонию, которая живет в храме, существует в храме. Пусть даже самое незначительное служение, там, пыль вытереть, допустим, когда если вас попросят. Может быть, мы хотим другое, мы хотим, чтобы к нам там пуджу нам проводили и так далее. Но нет. Какой-то маленький вклад носить. И старайтесь хотя бы немножко лепесточек нести. Несколько лепесточков для гирлянд, для божеств. Это тоже хорошо.
Ну, такой, вам личный вопрос. А вы пребываете в сознании Кришны?
Ну, я только в эту сторону смотрю. Я вам честно говорю. Я в эту сторону только смотрю. Ну, по милости Господа иногда и его преданных что-то приходит. Значит, ну, не сохранять сексуальную ментальность. Знаете, что такое сексуальная ментальность? Удовлетворять 5 чувств и ум. Вот это. Если вы на этой платформе находитесь, удовлетворять 5 чувств и ум, и тело, тогда это сексуальная ментальность. Когда мы ее постепенно разрушаем, тогда мы начнем черпать уже определенные соприкасаться с более тонким утонченным планом мира веры.
Можно тогда еще вопрос такой? Хорошо, отказываться от тонких чувств, но мы же не будем при этом вкушать, например, невкусную пищу, или дышать, неприятными запахами. Все равно мы будем наслаждаться даже, и это вдохновляет на какие-то духовные вещи, если мы, например, вдыхаем запах розы, аромат розы, или вкусный просад, например.
Но
даже не просад, а другая еда.
Не, ну, желательно просад. Почему? Потому что просад у нас трансформирует изнутри. Это ведет постепенный процесс. Ну, вы мыслите правильно. Постепенный процесс, но нужно себя наслаждающим, нужно не стать наслаждающим. Ну, как вот в семье женщина, она всегда наслаждающая, правильно? Она старается доставить радость и удовлетворение мужчине в семье, детям. Так же? Нет, это нормально. Это постепенно процесс произойдет. Тонкие реалии будут вам постепенно явлены. Вы продолжаете делать то, что вы делаете. И со временем к вам придет другое понимание, более глубокое, фундаментальное. И от этого вы будете не просто, это не будет для вас пустыми словами, для вас это будет это уже определенный, ну, как бы, опытом пережитым будет для вас.
А ведь это сказано, что не отречение и не при этом и не идти в чувственное удовольствие, то есть что не, это крайности как определенные. Это, получается, как вы это понимаете, что нужно обожествить чувства, ну, то есть как бы, или как?
Нужно очистить чувства. Как Гурудев говорил, Говинда Махарадж, в Амнататве, чувства их невозможно, понимаете, сдерживать. Мы их можем только очистить, занявшись чем? Преданным служением.
Ну, тогда можно свободно наслаждаться, правильно?
Вы мне тут подменное понятие не надо. Когда мы вовлекаем чувства в служение, они постепенно, их природа очищается. И когда более-менее чувства очищены, ум, знаете, какая зараза? Вот если я вижу красивую женщину, мне хочется наслаждаться, как любого мужчине. Но когда чувства загрязненные, ну, я хочу обладать этой женщиной. Ну, ум дает такое мне... Сейчас я вам расскажу, подождите. Ум мне такую концепцию выдает. Но когда чувства очищены через служение Господу и Его преданным, когда вы пытаетесь с правильным мотивом что-то делать. Чувство, когда очищается, и когда я вижу красивую женщину, я не хочу ею обладать, наслаждаться ею. Я хочу ее дать, поделиться с ней сознанием Кришны. Разница есть? Поэтому здесь, видите, это такой вопрос, это очень интересная тема, и на эту тему можно очень долго говорить. Поэтому практикуйте, вы на правильном пути. Благая удача привела вас вот в нужное место, к нужным людям, к стопам. Гуру Гауранга, как?
Радха-мада.
Вот вы у них, они видят вас, но мы их не видим. Мы видим просто что? Камень, красивую работу, очень замечательную работу мастера мы видим. Но мы не видим в них божество, но они видят нас. Они видят нас, и они нас благословляют. Да, они нас благословляют, понимаете. Можно красиво одеться, но не быть красивым внутри, как часто бывает.
Получается, внутренне можно радоваться. Ну, как-то же можно радоваться. Вообще, если я убираю чувства, я как сухарь.
Не-не-не, вы не убираете чувства. Не убирайте. Чувства нужно задействовать в служении преданным и Господу. Постепенно произойдет. Их не очищение. И очищенные чувства будут привлекаться более утонченными реалиями из мира веры. Это такой процесс, это невидимый. Это пока, может быть, для кого-то это пустые слова, а для кого-то есть уже определенный опыт. Да. Конечно, а как? Для того, чтобы проверить.
Что с этим ты делаешь? Ты потом не хочешь уже часто быть кристально чистым, потому что зачем тебе? У тебя постоянно гадость какая-то.
А вы не идите компромисс с этой гадостью.
Как не идите?
На компромисс, не идите на поводу. Не идите на поводу ума, который вас к гадости подталкивает. А кто? Ну, ситуация... Знаете как? Майя – это заботливая мать. Она нас тестировать будет всегда, создавая нам разное, что мы хотим, этого или другого. Когда это мы приобретаем определенный опыт. Если она, ну, что-то нам такое, какую-то гадость хочет, и ум говорит, давай, для тебя же это хорошо. Это ты так будешь, ну, тебе так будет хорошо. Ну, тогда это хорошо, если у вас такое есть, что так тебе будет плохо, тогда вы не вступите как бы в отхожее место. Кто-то кучку оставил, там, кто-то нагадил, а вы не вступите же, правильно? Пахнуть будет, и надо будет много усилий приложить, чтобы свой обух от этого очистить. Поэтому, если есть, для чего нужны нам наставления шастры, гуру и садху? Для того, чтобы мы могли ориентироваться в этом мире, не совершать гадостей. Это они укрепляют наш разум. Наставление гуру, шастры и садху, чтобы мы могли духовно прогрессировать. Поэтому что мы должны держаться верного берега и держать верный курс. Если мы реально хотим измениться и стать другими людьми. Для этого нужен пранипат. Если вам уже не интересно ничего в этом материальном мире, значит, тогда вы на верном пути. Это пранипат. Если уже вы понимаете, что в этом материальном мире ничего интересного нет, только что фантики разные, красивые, а внутри там, знаете, не очень все хорошее. Нет, нет. Нет, ну вы снова в крайность впадаете. Потихонечку приходите, слушайте, принимайте просадом, веселитесь на киртанах. И нормально, все идет, процесс, нормальный процесс. Я тут, понимаете, этой гайку сильно закручивать нельзя сразу. Можно что, повредить этот, как его, уплотнительную прокладку. Нет, ну, рада в жизни видеть прекрасное, видеть за всем творение Господа. Это ж нормально, нет?
То есть в кафе ходить можно? И в рестораны красиво?
Нет, ну, это, видите, я не буду вам отвечать, как можно ли чем кормить кота, я думаю, что вы сами дойдете до этого.
Мы сказали, что тебя уже видим, что сюда наступать нельзя, и наступать типа не будем, потому что потом там уборки много, там еще что-то. Но ведь когда ты наступишь, ты познаешь соль, и больше делать так, может быть, не будешь.
Опыт приобретешь.
Ну,
да, это нормально.
Нужно быть очищенным, чтобы осознать, что сюда не надо наступать. То есть, не знаю, вот у меня столько раз, нисколько не получилось пройти мимо.
Ну, нормально. Вы приобрели опыт. Наша задача не очиститься, наша задача стать преданным. Преданными. Очищение это у нас не практикуют. Это как побочный продукт. Мы практикуем преданность и верность. Верность и преданность. Раз и навсегда, понимаете, а не так, чтобы там.
Я не вижу в нем душу, я вижу в нем какие-то пороки, и говорю, нет, ну, чтобы себя защитить, вроде бы, ну, нужно на этом этапе. Но я понимаю, что у меня в этом нет любви, ну, то есть я не живу как в душу, а я хочу, например, там откликать.
Ну, нормально, вы на верном пути. Впереди телеги с лошадью не забегайте, а то можно не туда уехать, понимаете. Ну, до нее надо расти. До нее нужно дорасти.
Это цель, да, вообще?
Ну, до нее до этого нужно дорасти. Хотя бы мы начинаем с чего? Какой преданности, которая регулируется чем? Правилами и предписаниями священных писаний. Гуру, шастры и садху. Они дают нам правильную основу. Без этого вы будете просто, вас может ветром, вы будете ветром, носимое ветром. Это даст вам силу, чистоту внутреннюю. Ну, там идет, наверное, уже, да? Ага, ну что, давайте мы как подключимся, наверное, нас уже потеряли. А как мы сделаем там, когда вы так ставите, там идет, знаете, вот... Задник. Свет. Вот лучше отсюда поставить.
Куда?
Вот сюда.
Ага, хорошо.
Так, чтобы это...
Так надо, чтобы вас видели.
Да я могу сесть туда.
Садитесь на скамейку.
Нас обязательно.
Сейчас я выключу тогда все. Ну, до встречи. Мы будем каждый день встречаться утром и вечером.
А